Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Светлый вечер», в студии Константин Мацан. Этой беседой мы открываем новый цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 будут у нас выходить. И мы будем говорить на этой неделе про православное христианство в сопоставлении с другими религиозными традициями. И я сразу хочу на берегу обозначить очень важный тезис для всего цикла этих программ, что нет и не может быть цели у такого разговора выступить в жанре обличения, выступить в жанре, когда православные говорят о том, что вот эти не спасутся, те не спасутся, те неправы, эти неправы, только вот мы, хранители истины, что в каком-то глубоком смысле, конечно, мы полагаем и верим, что истина именно в православии. Но как об этом говорить? Говорить можно по-разному. И вот нам кажется, что в этом цикле хочется об этом поговорить в другом ключе, в том ключе, что иногда в сопоставлении с другими религиозными мировоззрениями, с другими типами таких мировоззрений, ярче сияет красота своего мировоззрения. И то, что воспринимал, быть может, как само собой разумеющееся, как должное, вдруг начинает восприниматься как будто впервые, как откровение, как поразительная новость, потому что оказывается, что так верят не везде, не всегда. И вот это цель наших бесед. Сегодня мы начнем этот цикл с разговора о разных конфессиях христианства и поговорим о православном христианстве в сопоставлении с католичеством, англиканством и протестантизмом. И проводником в мир этой сложнейшей, интереснейшей проблематики для нас станет священник Антоний Борисов, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия, ну и, конечно, хорошо нашим слушателям Радио Веры, известный как автор программ «Евангелие день за днем» и «Апостольские чтения». Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я очень рад, Константин, что вы, что называется, старомодны в своих выражениях, формулировках. Вы так, перечисляя инославных христиан, о которых мы планируем поговорить, выделили как отдельную группу англикан. Сказав, вот есть католики, есть протестанты, есть англикане. Так было принято говорить в середине 20 века, и, к моему большому сожалению, это уже не соответствует действительности. Можем говорить уже просто, к сожалению, римо-католики и протестанты классические, которые включают в себя и лютеран, и реформатов-кальвинистов, и англикан.
Вот уже интересный заход. Я англикан упомянул еще и потому, что, насколько я могу судить, вы просто один из больших специалистов сегодня в церкви, в том числе именно по англиканству. Вообще по сравнительному богословию.
Это вы мне, конечно, льстите.
Нет, но я имею на это право, потому что я так вижу, я художник, я так вижу. Но просто хочу слушателям сказать, что наш разговор о других христианских конфессиях именно с вами всецело не случайен. Потому что это одна из ваших богословских специализаций, сравнительное богословие. И недавно вышел, поправьте меня, если я что-то напутаю, учебник церковный по сравнительному богословию.
Введение в сравнительное богословие.
Под вашей общей редакцией.
Да, там частично есть и, собственно, мои главы, а так, конечно, это коллектив авторов, да, общая редакция, да, моя.
Ну и поэтому с кем, как не с вами, к тому же, что, насколько я знаю, в православной энциклопедии статья «Англиканство» написана
вами. Нет, не мной. Нет, сравнительное богословие мной написано, но англиканство нет.
Ну, значит, я тут я путаю, но все равно.
Я тогда еще в научном смысле не родился.
Понятно. Но я вспомнил, была статья у вас про современное американское богословие.
Нет, я писал про Льюиса, про Клайва Льюиса статью, про Льюиса Кэрролла, про Эдварда Буверли Пьюзи и про Оксфордское движение.
Оксфордское движение, да, да. Ну вот, спасибо за уточнение, но тем не менее все равно разговор именно с вами об этом не случайно. Так вот, если попытаться, пока даже не различая разные христианские конфессии, имею в виду не православные, католиков и протестантов, выделить какой-то один, не знаю, главенствующий принцип, на который можно указать, чтобы провести такое отличительное различие между православными христианами и всеми остальными. Если это возможно, что бы вы выделили?
Это, конечно, сложная задача, Константин, потому что инославие как феномен не ограничивается только римокатоликами и протестантами. Инославие – это еще и большая семья древневосточных христиан, которая внутри себя не имеет единства, потому что есть Ассирийская церковь Востока, которая представляет собой так называемый несторианскую ветвь этой семьи, и монофизитские или монофилитские церкви, армянская, коптская, эфиопская, эритрейская, сирийковитская, это совершенно отдельная история. Поэтому, а если мы уж вспомним и старообрядцев, и старокатоликов, то тут окажется, что все совсем непросто и очень-очень разнообразно. Но, тем не менее, если попытаться указать на некоторый общий признак, который характерен для инославия в целом, наверное, придется сказать следующее. Все эти перечисленные конфессии в какой-то момент посчитали для себя возможным разорвать связь с божественным преданием.
Так.
Преданием не как некоторой совокупности установленной церковной администрацией традиций, формулировок, обрядов. Нет, речь о другом. То, о чем пишет Владимир Николаевич Лосский в своей знаменитой работе «Предание и предания». Предание – это откровение Бога о себе самом, которое иногда превышает способности человеческого разума, как, например, учение о Святой Троице. Также для человеческого сознания совершенно невозможно объяснить, как во Христе Спасителе соединены божественные и человеческие природы. Но вот православная церковь тем отличается от инославия, что иногда идет путем так называемой апофатики, то есть старается не говорить о том, что нельзя до конца и полностью словами описать. А инославие как раз попыталась в какой-то момент придать тайне Божией вполне конкретную, понятную и осязаемую форму, и тем самым допустила ошибку.
А вот давайте тогда уже будем говорить о конкретных конфессиях. Почему англиканство раньше выделялось, теперь включается в протестантство, я в свое время спрошу, но начнем все-таки с католиков. Опять же, это бескрайнее море обсуждать взаимоотношения или разницу, или сближение, в чем единство, в чем различие православной церкви и католической. Поэтому я бы поставил вопрос так. А вот если угодно, на практике, в духовной жизни, в чем главное различие? Вот можно долго догматические вещи перечислять, обсуждать и так далее. Но вот то, что можно почувствовать человек не из книг и не на уровне какой-то научной дискуссии, а вот я православный или я католик? Вот в чем это разные мироощущения?
Ну, если вы попросите более-менее образованного члена Римской католической церкви дать определение, что значит быть католиком, это сейчас не голословное утверждение, я подобные некоторые опыты, да, произвожу регулярно, некоторые замеры, так сказать, в рамках своей деятельности, и даже от людей очень образованных и принадлежащих к римско-католической церкви я слышу примерно такие формулировки. Римо-католик – это тот, кто прежде всего находится в вероучительном и административном взаимодействии, подчинении римскому епископу. Таким образом, римский католицизм – это, называя вещи своими именами, папоцентричная история. Без римского папы, без главы Римско-католической церкви нет католицизма как такового. И это довольно сильно отличает католицизм от православного понимания устройства церкви. Да, рим-католики будут, безусловно, так же, как и православные, говорить о том, что главой церкви является Господь Иисус Христос. Да, они будут убеждать нас, православных, в том, что с их точки зрения служение римского епископа ничем не отличается от служения патриарха или любого другого главы поместной церкви православной с каким-то другим титулованием. Но это на практике не так. Во-первых, папа – это не патриарх, патриарх – это не папа. И об этом можно судить по каноническим документам соответствующих сторон, православной и католической. Взять хотя бы тот факт, что патриарх, как и любой другой глава поместной церкви, подсуден. Он подчиняется архиерейскому и поместным соборам. А если вы откроете кодекс католической церкви, вы там обнаружите следующее утверждение, что собор, претендующий на статус Вселенского, таковым становится после папского благословения. А сам папа в своих решениях никому не подчиняется, даже Вселенскому собору. Но наоборот, Вселенский собор подчиняется папе. Как так получилось? Наверное, да, возникнет вопрос, простите.
Да, да.
А как с любой другой формой человеческого заблуждения, все благие намерения лежат в основании дороги, которая ведет по определенному маршруту. Да, и в случае с папством, собственно, вот именно такая логика, благая изначально, она имела место. Ведь как, собственно, зародилось и стало развиваться папское служение на Западе? Это же были очень, на самом деле, добрые намерения. Погибла Западная Римская империя, которая к этому моменту уже стала христианской. И вот люди той эпохи, находясь на обломках цивилизации, которая была им дорога, глядя на вторжение варварских племен, искали точку опоры и посчитали для себя важным и возможным осуществить замену императорского служения на служение римского первосвященника. Вот да, был император, императора нет, необходим видимый лидер христианского мира на Западе. Если нет императора, кто может занять его место? Римский епископ. Это вот тот человек, то служение, которое способно сплотить разваливающуюся цивилизацию. Та точка опоры, которая позволит осуществить миссию среди вторгающихся на территорию Западной Европы варварских племен. И, надо сказать, получилось, ведь получилось. Но в какой-то момент тумблер перещелкнулся, как бы дальше, да, продолжил свое движение, и начались разговоры о вечности и безошибочности Римской церкви. Затем эта безошибочность была перенесена, ну, собственно, на первенствующего епископа этой церкви, а потом этому епископу стали приписывать уже не только, собственно, церковные, но и светские полномочия. И так постепенно, постепенно папство стало претендовать на обладание двух мечей – духовной и светской власти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, с нами сегодня в программе «Светлый вечер». Ну, я не могу, конечно же, не спросить про такую вещь, как филиоквы. Просто при всей безграничности этой темы также, ну, разговор такой компаративистский будет неполный. Но спрошу я о том, насколько, с вашей точки зрения, это имеет, ну, действительно, практически духовное значение в жизни христианина. Напомню нашим слушателям, что по Никео Цареградскому символу веры Святой Дух исходит от Отца. а с точки зрения в какой-то момент возникшего учения в Западной Церкви, он исходит и от сына тоже. Вот это, собственно, и от сына, и по-латински звучит как филиокве. И, опять же, непереплываемое море литературы по этой полемике, но вот... А что значит на практике для человека-христианина? Вот есть разница, верить так или так, и почему тогда православие так настаивает на исхождении Святого Духа именно от Отца и точка?
Действительно, тема сложная, и тема местами неосязаемая, но если попытаться рассмотреть ее как раз из практических некоторых обстоятельств, то некоторые вещи становятся вполне себе понятными. Тема филиокве, так же, как, на самом деле, и тема папского служения, возникает тогда, когда мы начинаем смотреть на церковь специфическим образом, по-западному. Что это означает? Это означает следующее, что мы встаем на позиции, которая предполагает видение как бы двух церквей, что есть церковь земная и церковь небесная. А библейский взгляд вообще-то такого не предполагает, потому что с точки зрения апостола Павла церковь едина и обнимает собой и небо, и землю. Но западное христианство пошло по иному пути, начав рассуждать о церкви вот таким вот образом, что есть церковь небесная, град небесный, небесный Иерусалим, а есть как бы некоторое земное отражение, церковь на земле. И вот там на небе главенствует Христос, а здесь на земле кто? Римский епископ, потому что отражение должно быть полным и достаточным. А каким образом осуществляется связь между небом и землей? Кто скрепляет это общение? Необходим инструмент, необходима сцепка. И так, собственно, возникает вот эта идея о том, что Дух Святой – это не столько полноценное лицо Святой Троицы, не полноценная личность, не третья ипостась, а это, если угодно, инструмент, которым Отец и Сын действуют в земном мире. Почему нужен этот инструмент? Потому что между землей и небом, с точки зрения западного богословия, существует бытийный разрыв. Нематериальный Бог не может действовать в материальном мире. Не может дух и материя соединиться, совместиться, смешаться.
Такая некая пропасть есть между
пропасть, да. Небом и преодолеть землей эту пропасть возможно только при помощи вот такого как бы вторжения некой духовной благодати, которая при этом с тварным миром никак не смешивается. Поэтому, например, при разговоре о состоянии Адама до грехопадения, авторы там, 16 века, например, Роберто Белармин, например, кардинал, пишет следующее, что Адам до грехопадения, Адам после грехопадения отличается так, как отличается человек одетый от раздетого. То есть благодать – это как бы внешний покров, внешняя одежда, которая с телесным, материальным не смешивается. Но, тем не менее, нельзя отрицать того факта, что Бог действует в этом мире. Как же Он действует? Есть лично как бы описываемый Отец, есть личностно описываемый Сын, есть некая безликая сила, которой обои они действуют в этом мире, Дух Святой. Чтобы это действие было совместным и цельным, и в божественном отношении мощным и ощутимым, необходимо, чтобы Дух Святой исходил от одного и другого. Так возникла идея филиокве. Впервые, ну, так вот действительно ярко описанная, конечно, у блаженного Августина, но на самом деле и до Августина, и святитель Амвросий Медиоланский, и некоторые другие западно-христианские авторы об этом писали.
Ну, очень логично все это выглядит. А в чем тогда здесь отличие православия?
Отличие православия заключается в следующем, что, во-первых, православие никогда не мыслило Духа Святого как безликую силу, просто некий инструмент. И это, например, хорошо видно на примере эпизода из книги «Деяний», когда апостол Петр видя, какому наказанию божественному подверглись Анания и Сапфира, которые вот, да, решили там осуществить обман и умерли, апостол Петр говорит следующее, что не человеку вы соврали, да, но соврали Богу, Духу Святому соврали вы. То есть Дух как личная сила, как полноценная ипостась, это первое. Второе, если мы вот таким вот образом пытаемся описать, да, бытие Святой Троицы, что Отец и Сын – полноценные лица, а Дух Святой – некая сила, пойдем по католическому пути, это получается, что нет никакой Троицы. Есть Двоица и некий инструмент, которым они действуют. По учению Православной Церкви, при разговоре о Святой Троице, мы как бы делим, разделяем два понятия – внутритроическое бытие, которое представляет собой тайну, и внешние действия Святой Троицы, которые описываются примерно следующим образом. Отец через Сына, Духом Святым, действует в этом мире. Вся Святая Троица в этом мире действует и себя проявляет. Нет никакого отдельного действия Отца и Сына, и нет никакого отдельного действия Духа Святого.
А я вот о чем сейчас подумал. Есть, ну, известнейшая, в общем, древнейшая молитва Царю Небесной. Она есть и по латыни. А, правильно я понимаю?
А вот, вот нет.
Нет? Потому что нет. Я почему спрашиваю? Потому что я, когда у меня был краткий эпизод обучения на богословском факультете, я в курсе латыни изучал, вот сдавал на экзамене в качестве одного из заданий, необходимых для подготовки и сдачи экзамена, вот эту молитву прочитать по латыни, Rex Celestis и так далее.
Rex Celestis Paracletus, Spiritus Veri.
Да, я ее уже забыл, но...
Это перевод, семинарский перевод 20 века.
То есть это не традиционно?
Нет, нет.
То есть у них нет молитвы Святому Духу?
Нет, нет, молитвы Святому Духу нет. Ну и в целом, вот там, если уж совсем погружаться в подробности и вспомнить опять о блаженном Августине, еще одна причина появления филиоквы заключается в следующем, что Августин, рассуждая о том, как соединить единство и троичность, пошел по следующему пути. Он сказал, что вот есть некоторая абстрактно мыслимая божественная сущность, которой одновременно обладают все лица Святой Троицы. Августин признавал божественность, полноценную божественность Святого Духа. Вот. Но он говорит следующее, вот все лица Святой Троицы одинаково обладают этой божественной сущностью, но если мы не определим отношения между лицами, то мы не сможем одного отличить от другого. А какие отношения есть? Отец рождает сына, отец изводит духа, отношения есть, а между сыном и духом как бы отношений нет. Что делать? Августин говорит следующее. С его точки зрения, вот, образ Божий, который есть в человеке, это как бы зеркало, в котором отражается Бог. И Августин выделяет три основные свойства человека. Это ум, это словесность, потому что ум не может быть безмолвным, если он полноценный ум. Но что еще есть в человеке? Есть чувства. А что вот, является высшей формой проявления чувств? Любовь. И он говорит, вот смотрите, вот три компонента образа Божия – ум, логосность, словесность и любовь. А это не просто так, это вот некоторое отражение лиц Святой Троицы. Ум выражает себя через слово, через логоса, и это не просто там какие-то вот абстрактно мыслимые ум и логос, это полноценные лица Святой Троицы, они пребывают в общении друг с другом, отец и сын. Но это общение в любви. Отец по любви рождает сына, и сын любовью отвечает отцу. Что это за любовь? Это Дух Святой. Поэтому Святой Дух исходит и от сына также. Но это красивый образ, такая поэтика. И все было бы хорошо, если бы поэтика осталась поэтикой. Но в истории западного христианства начался период так называемой схоластики, когда возвышенные метафоры решили сделать заводской схемой описание божественных механизмов. Вот. И в итоге получилось то, что получилось.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Антоний Борисов, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия. Мы, напомню, на этой неделе говорим о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. И сегодня в нашем первом разговоре говорим о православии в сопоставлении с другими христианскими конфессиями. И, конечно, в час такую гигантскую тему уложить очень трудно, поэтому мы неизбежно говорим о каких-то таких, ну, маячках, о самых, может быть, главных моментах, неизбежно на их поверхности. Но вот по итогам первой части нашего разговора, когда мы говорили о сопоставлении православия и католицизма, как-то мне кажется, что такой итог – это, ну, вот вообще в будущем как-то себе, слушателям, порекомендовать, ну вот поинтересоваться темой о Святом Духе в православном богословии, как-то обо всей этой теме, вот как некой такой путеводной нити, чтобы посмотреть, что же такого в православии вот в этом смысле особенного, и, может быть, мы как-то привыкли, что вот у нас есть Святой Дух как лицо, в которое мы верим, к которому в молитве мы обращаемся. Я, например, не знал, что это молитва, о котором мы говорили в прошлой части, по латыни «Святой Дух» — это «Молитва Святому Духу Царю Небесное», что это, ну, семинарское упражнение. То есть вот это вот то, о чем мы в этих наших программах говорим. В каждом молитвослове мы открываем утреннее правило молитвой «Царю Небесной». Угу. Два или не каждое богослужение. И кажется, это настолько естественно, нормально. Оказывается, так не везде. И не всегда так было. И в этом смысле это некое такое сокровище православия, как обращение к Святому Духу, как к лицу, как к личности, с которым ты, ну, тоже в отношениях, хотя тут мы уже опасно вторгаемся в разговор о том, как в своем уме уложить тайну троичности.
Но я бы тогда еще отметил вот какой момент, если вы богослужение затронули, Константин.
Да.
Ведь призванием Святого Духа не только начинается богослужение, призывание Святого Духа звучит в самый возвышенный момент православного богослужения, когда во время литургии священник просит Бога об освящении хлеба и вина, о том, чтобы хлеб и вино приложились, стали телом и кровью Христовыми. И это евхаристическое чудо становится возможным только благодаря призыванию Духа Святого, так называемой эпиклезы. Так вот, в каноне римской мессы, в структуре евхаристического богослужения римско-католической церкви эпиклезы нет. Римско-католическая церковь настаивает на том, что хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми в момент произнесения установительных слов с Тайной Вечери. «Примите, едите, сие есть тело мое, пейте от нее все, сие есть кровь моя». В новом каноне мессы молитва на призывание благодати Святого Духа есть, но это не более чем необязательное добавление к установительным словам, поскольку по-прежнему у католиков живет эта уверенность, да, в том, что именно в этот момент хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми.
А корректно ли сказать, что с католической точки зрения таинство Евхаристия совершает священнослужитель, а с православной точки зрения таинство Евхаристии совершает сам Бог руками священнослужителя?
Ну, на самом деле, и православные католики согласились бы с тем, что таинство совершает Бог, но тут возникает вопрос делегирования. Католическая церковь использует следующее выражение, что священник, священнослужитель вообще действует in personam Christi, от лица Христа. Вот в момент богослужения происходит соединение священнослужителя со Христом. И этому соединению ничто, кстати, не должно мешать. Отсюда и корень обязательного безбрачия римско-католического клира. Христос не нуждался в брачном общении, поэтому католики настаивают на том, что их духовенство не должно находиться в браке. Ничто не должно мешать этому соединению со Христом во время богослужения. А православные описывают богослужебную реальность, литургическую реальность следующим образом. Таинство совершает Господь Бог, безусловно. Но если говорить о возможном делегировании, если такое вообще возможно, наверное, даже и нельзя. Речь идет о соработничестве всей церкви Богу. Церкви как собрание верующих. Ведь это тоже одно из отличий православия от католичества. Священник в католицизме, вообще-то, может совершить литургию в одиночку. Это действительно его дело. Его дело. Как лица уполномоченного свыше. А в православии для совершения Евхаристии необходимо, чтобы собралась церковь, хотя бы в минимальном составе. То есть это священник и кто-то из представителей, ну, так называемых мирян, лаиков, то есть нерукоположенных.
То есть должно где быть... Где двое или трое.
Да, соберутся. Где двое или трое, да, собраны во имя мое, там я посреди
хотя
них.
Хотя бы двое должны
хотя
собрать.
Бы двое, да, хотя бы двое. Потому что священник в одиночку литургию совершить не может, хотя бы потому, что само слово «литургия» переводится как «общее дело». Это дело всей церкви.
Ну, давайте тогда двигаться дальше, хотя бы кратко все-таки про англиканство поговорим. Меня очень заинтриговало то, что вначале сказали, что сегодня, может быть, уже нет смысла выделять англиканство в отдельную какую-то страту среди инославных, с точки зрения православных христиан, это просто можно тоже называть протестантами вместе с лютеранами, кальвинистами.
К сожалению, так.
А почему так?
Ну, хотя бы по той причине, которая случилась в январе этого года.
Так.
Когда впервые,
но актуально в нашем разговоре.
Да, когда впервые в истории церкви Англии, это материнская структура для всего англиканства мирового, потому что англиканство как единая церковь вообще-то не существует, есть такое явление, как Anglican Communion, англиканское содружество, сообщество, которое до 2008 года представляло собой единую структуру, но затем распалась на либералов и консерваторов. Вот церковь Англии, материнская, так сказать, церковь для англиканского мира, она осталась на стороне либералов, и это сползание вот в данную сторону выразилось в том, что в январе этого года впервые первенствующим епископом церкви Англии стала женщина Сара Малали, которая до того занимала должность епископа Лондона. Вот она была повышена в должности и стала предстоятелем, предстоятельницей церкви Англии. Что окончательно православных наблюдателей убедило в том, что англикане более не относятся к своим клирикам так, как они относились к ним хотя бы в середине 20 века.
Я прошу прощения, у меня вопрос от незнающего. А архиепископ Кентерберийский,
да.
Это вот она и есть теперь?
Она есть теперь.
То сейчас он женщина?
Да.
Я этого не знал.
Ну вот, вот так, да.
Это новость с пометкой «Молния».
Джастин Уэлби, предыдущий архиепископ Кентерберийский, ушел в отставку по причине некоторых скандальных событий среди клириков англиканской церкви. Вот, и офис премьер-министра, дело в том, что церковь Англии до сих пор подчиняется правящему монарху, несмотря на то, что некоторые послабления в этом смысле были сделаны в 20 веке, но, тем не менее, правящий монарх до сих пор является главой церкви Англии, вне зависимости от половой принадлежности. Вот, и первенствующий епископ, его кандидатура подбирается офисом премьер-министра и утверждается монархом. Вот впервые женщина заняла пост архиепископа Кентерберийского в церкви Англии.
Ну вот тот же вопрос, если он имеет смысл, попытаться нащупать какой-то существенный признак, по которому можно выявить определяющие различия для сопоставления православного христианства и англиканства. Может быть, нет смысла говорить именно об англиканстве, нужно говорить в целом о протестантизме, так будет проще и корректнее.
Ну да, тем более, что сами англикане на самом деле в своем вероисповедном документе, 39 статьях англиканского вероучения, в общем-то, стоят на принципах протестантского богословия.
Так, ну тогда каков будет вот некая отличительная черта?
На самом деле, сами протестанты выражают эти свои характерные черты. Они могут давать им разные толкования, но, тем не менее, вот список, да, вот список этих самых черт, он на самом деле вполне конкретный. Это так называемые пять основ протестантского вероучения или квинквесола. Пять только. Это только Писание как источник вероучения. Это спасение одной только верой. Это признание благодати Божией единственным инструментом спасения. Только грация, только благодать, соло грация, солус Христус, только Христос в качестве того, кого можно почитать и следовать, и соли Део Глория, только Богу слава, здесь речь идет об отвержении почитания Богоматери и святых, а также мощей, икон и прочих святынь.
Ну вот выглядит все опять же вполне пристойно, логично и достойно. Но разве православный не за веру, не за Писание, не за Христа, не за благодать? Разве для нас это не является чем-то стоящим тоже в центре? То есть, видимо, как-то по-разному это понимается.
Да, да, дело, конечно, в трактовке, в разъяснении. Начиналось, надо сказать, все, вот как вы замечательно выразились, в каком смысле благопристойно. Потому что если мы с вами посмотрим на первичные тексты протестантизма, например, на Аугсбургское исповедание Филиппа Меланхтона, особенно на апологию этого исповедания, то мы с вами там найдем огромное количество ссылок на святых отцов и западных, и восточных. Поэтому говорить о том, что православные отличаются от протестантов тем, что протестанты отцов не читают и не почитают, это неправда. Потому что Мартин Лютер, например, двумя своими любимыми авторами называл блаженного Августина и, внимание, святителя Иоанна Златоуста.
Красиво.
Красиво, да, красиво. Только, понимаете, вот как, кажется, мать Мария Скопцова, да, вот любила выражаться, что можно допустить трагическую ошибку, превратив догмат в кнут для наказания неугодных. Вот также и на самом деле те или иные элементы вероучения и святоотеческого предания можно превратить вот в этот самый кнут. И протестанты, собственно, в какой-то момент пошли по этому пути. Во всяком случае, об этом можно судить по переписке тюбингенских богословов с восточными патриархами. Ну вот, если пойти по этим пяти только, то мы с вами обнаружим следующую вещь. Да, мы, православные, почитаем Писание, но мы не делаем Писание видимым главой церкви. Ошибка протестантизма состоит в некоторой подмене понятий, а именно все в том же желании обрести здесь на земле как бы существующий автономно от невидимого Бога центр, стержень. Вот католики пошли по пути наделения папства, да, определенными полномочиями, а протестанты пошли по пути наделения Писания соответствующими полномочиями, функциями. Это то, о чем с горечью писал священмученик Илларион Троицкий, Вилейский, что протестанты вместо Папы Римского поставили во главу церкви Папу Бумажного. Но, как известно, папа часто руководим курией, да, вот некоторым неформальным окружением.
Да, вот. На практике.
Ну да, на практике.
Короля играет свита.
Да, да. Вот то же самое и с Писанием произошло, потому что уже Мартин Лютер, например, заявил о том, что Слово Божие в Библии, но Библия не есть полностью Слово Божие. и все то, что не соответствовало его, Лютера, представлениям о богодухновенности, все это было, ну, не то чтобы убрано, но наделено некоторым негативным статусом. Например, Лютер заявил о том, что не богодухновенными являются послания апостола Иакова и апостола Иуды. Почему? А потому что там говорится, что вера без дел мертва есть. И это никак не стыковалось с лютеранским представлением о возможности спасения одной только верой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, собственно, мы к этому пункту переходим. Что же по-разному понимается в протестантизме, в православии под вот этим главенством веры?
Это главенство заключается в следующем. Лютер предельно возвышенно описывает состояние людей до грехопадения. И это описание почти полностью совпадает с православным. Но когда речь заходит о том, что случилось с Адамом и Евой после грехопадения, какую, собственно, природу они передали своим потомкам, то тут Лютер пишет следующее, что природа не просто исказилась, образ Божий в человеке был грехом уничтожен. И Лютер пишет, человек стал похож на соляной столб, на чурбан, абсолютно беспомощный. И как же быть, и что же делать? Единственная возможность какую-либо благую участь, да, для человека в таком состоянии наследовать заключается в том, что Бог наделит человека даром веры. И эта вера позволит человеку перед Богом оправдаться вне зависимости от того, есть или нет какие-либо добрые дела. Потому что добрые дела, в принципе, бессмысленны, если образ Божий в человеке упразднен. Это такая парадоксальная вообще история для протестантизма. Особенно в близкое к нам время, когда протестанты стали активно заниматься всякой такой социально-политической деятельностью, говорить там о гуманной миссии, рассуждать там о помощи одним, вторым, третьим, как можно творить добро, если ничего внутри тебя, что могло бы это добро продуцировать, его не существует. Вот, Алистер Макград, есть такой исследователь западноевропейский, он сравнивает католический протестантский подход к теме спасения с образом тюрьмы. Он говорит, что вот католики и протестанты так описывают спасение и состояние человека до того, как вот Бог решил человека как бы спасти. Вот представим себе, человек находится в тюрьме, католический подход к этой ситуации. Приходит некоторый посетитель к человеку, находящемуся в заключении, говорит, вот ты знаешь, ты вот сотворил одно, второе, третье, ты должен это отработать. Отработаешь, мы тебя выпустим. Почему? А потому что так вот, так распорядился хозяин. Вот верховный судья так распорядился. Он дал тебе право, дал тебе возможность отработать твои ошибки. Но ты знаешь, если не получается отработать самостоятельно, ты знаешь, вот на свободе ходят люди, которые сделали эту работу, но не потому что хотели загладить свои ошибки, а потому что им очень нравится хозяин. Это сверхдолжные заслуги. Они, в принципе, не против с тобой поделиться. Это вот так работает индульгенция до сих пор. Да? Если нет возможности самостоятельно что-то сделать, можно воспользоваться помощью святых, получить их сверхдолжные заслуги. А так, в принципе, из-за того, что Бог стал человеком, теперь у человека есть право самостоятельно приносить Богу должную сатисфакцию, удовлетворение за те или иные досадные промахи греховные. Протестантский подход. Заключенный к нему приходит, ну, по сути, там сам Христос приходит, открывает камеру, говорит, выходи, я уже за тебя все отработал, выходи. И вера в протестантском понимании как раз заключается в том, чтобы поверить и выйти.
А эту метафору можно на православии распространить? Можно. Что тогда получится с этой тюрьмой и этим должником?
Можно. Тюрьма не снаружи, тюрьма внутри.
в православном
понимании? Да, потому что грех – это не явление, имеющее отношение к уголовно-процессуальному этому законодательству. Грех – это про отделенность от Бога, это про болезнь, про растрату себя. И тюрьма, она не снаружи, тюрьма, она внутри. И спасение понимается православными не как отработка, либо твоя собственная, либо за тебя осуществленная свыше, а спасение воспринимается сквозь призму сродственности с Богом, покаянного следования за Ним, внутреннего изменения и перерождения. Об этом проникновенно пишет патриарх Сергий Старогородский в своей книге «Православное учение о спасении». Он пишет следующее. Западные христиане понимают спасение как акт примирения или достижения дружбы в плане отношений между человеком и Богом. А православные понимают спасение как внутреннее изменение человека, как его раскрытие перед Богом и достижение сродственности со Христом. Это не про процесс в смысле дипломатии или судебного производства, это про органику, про внутреннее бытие.
Но вот еще один принцип протестантизма – только Христос. В чем здесь разница?
В том, что это вообще на самом деле характерно, в принципе, для западного христианства, еще даже тогда, когда западное христианство было с православным Востоком, находилось в единстве, в какой-то момент западные христиане перестали понимать разницы между поклонением и почитанием.
Так.
И мы иногда теряем это, вот, это ощущение, да, вот эту грань как будто перестаем чувствовать. Поклоняться можно только Богу. Действительно, это так. Но с почтением можно относиться к святым и молиться, воспринимать их как сомолитвенников, как ходатаев. Мы можем с почтением относиться к святым образам, не как к каким-то магическим артефактам, да, а как именно к молитвенному образу. Да,
вот. Но поэтому у нас не икона поклонения, икона почитания.
Икона почитания, да. Да,
поклоняемся мы Богу, а да, икона почитаем.
Да. А протестантизм, так сказать, вместе с водой выкинул и ребенка. Действительно, к XVI веку огромные перекосы были в католической церкви в плане почитания святых и святынь. И в какой-то момент святыни стали многими верующими почитаться как, ну, некоторые артефакты, которые действуют сами по себе, а святые, в святых стали видеть таких башков, каждый со своей специализацией, да, вот, к этому, значит, за жильем, к этому за здоровьем, к этому там еще за чем-то. Ну, это, конечно, все было ненормально. Но вместо того, чтобы выровнять ситуацию и все расставить на свои места, протестантизм пошел по пути, вот вообще, в принципе, отвержения, да, тех или иных присущих изначально, вообще-то, древней церкви традиций. Вот. А почему я нас в этом контексте упомянул? Ну, чего греха таить? У нас же тоже перекосы есть. Да, да. Когда люди начинают искать помощи, ну, как бы не у Бога, а у святых, потому что на самом деле не хотят меняться, вот, и им хочется как бы заключить сделку, да, фактически, да, с тем или иным угодником Божиим. Вот я в храме служу, где почитаемая икона святителя Спиридона с частицей мощи. Многие люди приходят, обращаются с молитвой к святителю Спиридону. Иногда вот приходится сталкиваться с такими, ну, отчасти смешными ситуациями. Идешь по храму, тебя останавливают, спрашивают: батюшка, скажите, пожалуйста, а где тут квартиры выдают? Да. Это, конечно, совершенно неправильно. Неправильно, потому что святые не действуют сами по себе. Иконы не работают сами по себе. Действуют и через святых, и через образы иконные, и через мощи благодать Божия.
Вот, собственно, в это слово произнесли благодать. Тоже большая тема и тоже один из пунктов протестантского учения. Только благодать. И тут, кажется, вообще, если почитать православную литературу, как много святые говорят о благодати, благодати Божьей, которая спасает, и только она. И кажется, что, в общем, то же самое слово можно и к православным применить.
С одной стороны, да. С другой стороны, в некоторых изводах протестантизма фактически отрицается свобода человеческой воли. Ага. Вот, например, в реформатстве, кальвинизме радикальном действует принцип так называемого тюльпана. По-английски «тюлип», вот это такая аббревиатура, в которой зашифровано решение Дортского синода, это вот кальвинистского синода начала 17 века, который проходил в Дорте или в Дортрихте голландском, где было изложено учение о всесилии благодати Божией и фактически бессилии человеческой воли. Там вот прямо по пунктам говорится о полной гибели образа Божия в результате грехопадения в человеке, о том, что человек спасается исключительно всесильной благодатью Божией. Благодать Божия – это дар Божий, который от человека не зависит, и Бог определяет, кого он будет спасать, а кого будет губить. А если Бог тебя избрал и причислил к одному или к другому лагерю, тебе просто нужно с этим смириться, потому что ты своей участи изменить уже не можешь. И там финальный пункт – невозможность отпадения святых. Это вот те, кто причислен к тем, кого благодать Божия спасла, и ничего с этой участью ты уже сделать не можешь, даже если захочешь. Это, конечно, такая странная история. Вот артикулировано...
Человек обреченный на святость.
Да, это артикулировано есть в реформатстве, в англиканстве и лютеранстве об этом так откровенно не говорится, но если мы встаем на вот следующей позиции, что человек абсолютно беспомощен, да, образа Божия в нем больше нет вообще, свободы фактически нет никакой, никакого соработничества быть не может, потому что добрые дела дискредитированы, да, вот они являются, Лютер об этом пишет, это форма богохульства, потому что есть искупительная жертва Христова, глобальное доброе дело, которому что-либо добавить уже нельзя. А если ты думаешь, что ты добавляешь, значит, ты ставишь под сомнение совершенство искупительной жертвы. Видите, юридическая логика. Не то, что я вот из любви к Богу делаю что-то доброе, да, а тут, знаете, вот используются категории баланса положительного, отрицательного, добавить, убавить. Вот в лютеранстве и англиканстве таких вот как бы откровенных описаний, да, отсутствия свободы воли нет, но, например, вот в англиканстве говорится следующее: если у тебя веры, в смысле вот дара, благодатного дара Божия нет, если Бог тебя этой верой не наделил, а ты, например, идешь и причащаешься, и тут надо понимать, что под верой, под благодатью понимается именно вот этот сверхъестественный дар. Не то, что я вот там прочитал, да, вот там, описание, что представляет собой евхаристическое богослужение. Согласился, да, что вот это не просто хлеб и вино, а это вот под видом хлеба и вина я сейчас буду причащаться телу и крови Христовых. Вот я иду, значит, и вкушаю эту евхаристическую трапезу. А вот англиканин говорит, а если вот нет вот веры, в смысле сверхъестественного какого-то благодатного дара, даже если ты полагаешь, что вкушаешь тело и кровь Христова, все равно вкушаешь хлеб и вино. Почему? Потому что это на самом деле от тебя не зависит. Где ты, кто ты?
То есть получается, что...
Фатализм.
Получается, что вот в этой логике западной, протестантской, благодать оказывается, ну, как бы действующей как-то, ну, если угодно, от Бога к человеку в одну сторону механически, или не действующей. А в православии, получается, мы говорим о том, что все-таки о благодати, но нужно говорить в контексте соработничества,
да,
Бога и человека. То есть то, что не возникает без вот, ну, не хочу слово «диалог» употреблять, но без вот отношения, то, что возникает, ну, именно, да, в отношениях человека и Бога, и именно так это и нужно мыслить, как бы, как, ну, для любви нужны двое.
Да,
вот, для благодати нужны двое.
Благословляющие, но не принуждающие. Да, потому что любовь без свободы – это диктатура. А вот, собственно, у Жана Кальвина, одного из основоположников реформатской христианской традиции, вот когда он описывает природу Божию, он говорит об абсолютном суверенитете Творца, суверенитете. То есть вот он где-то там, он абсолютно независим, он все контролирует, и самое интересное, что он вообще над нравственным законом. Почему вот там Кальвин описывает это при помощи следующего образа? Вот давайте с вами небольшой эксперимент осуществим. Вот вы, например, Константин, собираетесь на работу. На столе вы оставляете блюдце с конфетами. И вы детям говорите своим: есть нельзя эти конфеты. Вот если дети вас послушаются, они что сотворят?
Не знаю.
Ну, благо,
ну,
да.
Благо.
Ну, да. Ну, да, они заповедь, благо, заповедь, да, отцовскую, ну, да, да, соблюдут. А если съедят конфеты?
Ну, получается, не благо.
Не благо, да, нечто противоположное. Вот вы возвращаетесь с работы и съедаете эти конфеты. Вы в данном случае что делаете? Благо или не благо?
Не знаю. Может быть, благо, потому что я избавляю их от искушений.
Ни то, ни другое. Почему? Потому что вы хозяин заповеди, вы над заповедью. Заповедь вас не касается. Поэтому, когда Кальвина обвиняли в том, что он делает Бога источником зла, что Бог одних спасает, а других губит, он говорит: нет, вы ничего не понимаете. Вот это нравственное мерило, оно касается только людей. А применять его по отношению к Богу нельзя, потому что Бог над этой заповедью. И это, надо сказать, трагическая ошибка. Почему? Потому что за скобки выносится чудо Бога воплощения. Христианство ведь на том и строится, что Бог стал одним из нас. Бог себя подчинил законам этого мира. И Бог себя в том числе подчинил заповеди. И, соответственно, по Богу мы можем судить, благодаря чуду Бога воплощения, где добро, где зло.
Ну что ж, спасибо огромное. На этой важной ноте мы этот разговор заканчиваем. Как Чацкие хотели объехать белый свет и не объехали сотой доли, но тема гигантская, пусть она станет таким, если угодно, побудительным мотивом к тому, чтобы глубже понять красоту православия, ну или попытаться просто ее рассмотреть внимательнее, ну вот на фоне других возможных подходов. Священник Антоний Борисов, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное, дорогие друзья. В следующих выпусках этого цикла на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 мы продолжим этот разговор и будем смотреть на православное христианство в сопоставлении с другими религиозными традициями. У микрофона был Константин Мацан. Оставайтесь с нами завтра, в следующие дни недели. И, надеюсь, до встречи. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».